тема выходного дня.
Всем доброго дня, доброго утра и праздничного дня. Я, Елена Фонина, поздравляю всех со светлым праздником Пасхи, Христового воскресения. Сегодня миллионы людей по всему миру отмечают этот праздник. Ну, а мы с вами продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать и праздничные события, ну и те события, которые всю неделю заставляли нас тревожиться. Вот, в частности, отношения Северной Кореи и Соединенных Штатов Америки, которые обострились на этой неделе до нельзя. В итоге, как мы видим, привели к... А вот, собственно, развитие этого сюжета мы сейчас и поговорим. Сразу хочу представить нашего уважаемого эксперта. На связи с нашей студией ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Константин Асмолов. Константин Валерьянович, доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот смотрите, то, о чем мы с вами говорили в пятницу уже вечером, когда обсуждали возможность, ну, скажем так, начала непредсказуемой цепи событий, если вдруг КНДР делает запуск, а если Америка отвечает на это своими решительными действиями, как о том было объявлено в пятницу, какие будут дальнейшие события. И вот смотрите, сегодня утром Северная Корея предприняла попытку запустить ракету, однако запуск завершился неудачей, а Соединенные Штаты Америки, в общем, на это даже как-то и совсем не ответили. В частности, президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс обсудили новый неудачный ракетный пуск в КНДР. Собственно, этим дело и ограничилось. Что, разум возобладал?
Во-первых, неудачный запуск – это не так страшно. Во-вторых, всерьез о превентивном ударе, если не изменяет память, говорили, если Северная Корея решит провести ядерное испытание, а его пока не проводили. С моей точки зрения, точка не поставлена. Поставлена в лучшем случае точка с запятой. Можно вспомнить, как часто Трамп менял и меняет позицию в отношении Сирии. Поэтому хочется надеяться, что все обошлось. Однако вероятность этого высока, но не равна 100%.
Да, но ведь накануне стало известно о том, что американские власти все-таки не собираются прибегать к военным методам, и в частности было заявление о том, что ситуацию попытаются урегулировать дипломатическим путем при поддержке Китая. Вот в данной ситуации все-таки можно ли говорить о том, что Трампу объяснили, что превентивный удар по Северной Корее действительно может спровоцировать очень нехорошие последствия для, в первую очередь, союзников самой Америки?
Ну, одно дело, когда человеку объяснили. Другое дело, когда человек услышал. Третье, когда при всем при том, сравнив важные для себя аргументы, он решил, что услышанное важнее. К сожалению, большинство решений о входе страны в войну принимаются не из мыслей, ой, как клево бы нам повоевать, и даже не из мыслей, нам нужна маленькая победоносная война для того, чтобы отвлечь внимание, а потому что стороны не видят иного выхода по комплексу причин.
Но ведь сейчас уже понятно, что, в частности, вот тот удар, который Америка нанесла по авиабазе в Сирии, это было скорее спонтанное решение, ну, по крайней мере, таковым его представляют, а вовсе даже не спланированное долгими размышлениями действие. То есть вот вы говорите, что спонтанность...
Если мы говорим про спонтанное решение, которое возникает внезапно, если мы говорим про ситуативное реагирование, то вероятность этого по-прежнему остается до тех пор, пока у Трампа не будет полностью сформирована администрация, как минимум.
Ну а что сама-то Северная Корея, насколько она готова к более решительным действиям, или можно сказать, что вот это...
Скажем так, северяне показали на параде много интересного.
Так.
Я не настолько хорошо разбираюсь в железе, чтобы четко об этом говорить. Некоторые считают, что даже если это макеты, северяне показали, куда они собираются стремиться, И опять немножко путают карты в том смысле, что, похоже, некоторые вещи, о которых все считали, что они только разрабатывают, у них уже вроде бы как есть, или они это скоро сделают. Но опять-таки, это может подстегнуть часть американских стратегов к мысли о том, что или нам придется идти на совершенно неприемлемые для Америки переговоры с Северной Кореей, или нам придется бить, потому что политика стратегического терпения Обамы, которую сейчас активно критикуют, сводилась к идее оставить все как есть и надеяться, что Северная Корея сама развалится.
Она разваливаться не спешит и укрепляет свою военную мощь. И даже показывает уже не только язык, но и зубы, судя по всему.
Да, и при этом, особенно для Трампа, переговоры с Северной Кореей во многом неприемлемы. Во-первых, Трамп обязан вести себя как крутой парень, гоняющий патентованных изгоев. А Северная Корея у нас страна-изгой номер один. К тому же ее демонизация, особенно в Штатах, дошла до того уровня, при котором значительное количество американских протестантов в прямом смысле воспримут переговоры с Пхеньяном как сделку с дьяволом.
Скажите, пожалуйста, ну вот сейчас Трамп, ну, по крайней мере, эксперты и аналитики, которые говорят о том, что горячая фаза отношений с Северной Кореей пока еще не наступила, дай бог, чтобы этого не было как можно дольше, и речь пойдет о некоем политическом урегулировании, смотрит в сторону Китая как возможного помощника в этом процессе. А насколько...
Трамп, да. В течение, судя по его твиттеру и прочим вещам, на каком-то этапе Трамп вообще представлял себе, что Северная Корея находится под полным или почти полным контролем Китая, и все, что они делают с предварительного одобрения Пекина. Похоже, ему все-таки объяснили, что для Китая Северная Корея является достаточно непослушным соседом, но при этом, по целому комплексу причин, желание окоротить Север в угоду США у Китая тоже не наблюдается, потому что с точки зрения некоторых экспертов в свое время Китай присоединился к американским санкциям в надежде на то, что американцы не будут размещать в Южной Корее свое ПРО. Американцы сказали «да-да, спасибо» и разместили. Поэтому поле для сотрудничества будет несколько сужено. Для Китая вопрос об американской ПРО стоит довольно серьезно.
То, что касается нашей страны, то есть Россия остается в стороне от всего этого противостояния на Корейском полуострове, или мы, как соседи по планете, тоже должны каким-то
Россия
образом...
Россия принимает определенные меры, насколько я знаю, но это, скажем так, меры определенные и умеренно публичные. Можете посмотреть на очень подробное интервью, которое дал российский посол в Северной Корее средства массовой информации.
Ну что ж, спасибо огромное. На связи с нашей студией был ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Константин Асмолов. И сегодня стало известно, что Северная Корея утром все-таки предприняла попытку запустить ракету, однако запуск завершился неудачей. По сведениям некоторых изданий, запуск осуществлялся в районе города Синпхо, ну а в Пентагоне сообщили, что ракета взорвалась практически моментально. Глава пресс-службы Тихоокеанского командования американских вооруженных сил, капитан второго ранга Дэйв Бенхен, заявил, что вооруженные силы США зафиксировали предполагаемый новый ракетный пуск, но тип ракет все еще устанавливается. Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс обсудили этот неудачный ракетный пуск в Северной Корее. Но вопросы будут решаться, как было сказано, дипломатическим путем.
Тема выходного дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня.
Знаете, что такое закон парных случаев? Это когда, казалось бы, совершенно между собой не связанные истории, но, что называется, на одну тему происходит в разных уголках, порой даже в разных уголках мира. Вот так на этой неделе сошлись вдруг как-то непредсказуемые, совершенно, казалось бы, разные информационные поводы. Вот мы тут с коллегами достаточно бурно отсмеялись над теми сведениями, которые были показаны в британском фильме документальном под названием «Охота на киллера в КГБ». Там речь шла о расследовании Скотланд-Ярдом убийства Литвиненко. Ну, а для того, чтобы, собственно, это расследование провести, приезжали и сюда, в Россию, и в этом фильме содержались откровения одного из следователей, его признание, ну, мягко говоря, как-то заставляют усомниться в неком профессионализме инспектора уголовной полиции Брайана Тарпи. Именно он, собственно, и рассказал о том, что во время визита в офис Генпрокуратуры Российской Федерации в чай ему и его напарнику что-то подмешали. И далее вот он рассказывает следующее. «Выпил чашку чая, и мы ушли. Я почувствовал себя некомфортно. Не хочу излишне деликатничать. Меня пронесло», — рассказал детектив. Ну и вот дальше он предполагает, что они с напарником были заражены чем-то вроде гастроэнтерита. То есть такое инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое сопровождается диареей. Дальше инспектор, ну теперь уже бывший инспектор уголовной полиции, говорит о том, что, я думаю, это была преднамеренная уловка, чтобы ослабить нас физически, потому что мы были ответственными лицами в команде. Да, но тут сразу возникает вопрос, не кушали ли они беляши на вокзале. И, может быть, знаете ли, вот российской кухни от борщей и холодцов такой эффект иногда бывает. Ну и от воды, знаете ли, нашей тоже, если ее из-под крана попить, но сиешь неведомо британским следователям. Зато обвинения прозвучали. В частности, что-то, говорят, в чай подмешали. Хотя можно пойти и другим путем. Например, логическая цепочка может быть и другая. Может быть, секретарша худела и чай перепутала. Бывают такие средства, знаете ли, в виде чая, которые очень хорошо помогают избавиться от лишнего веса. Вот таким естественным путем. Но почему я, собственно, об этом рассказываю? Да, посмеялись и забыли. Но, между прочим, шутки шутками, а в Чехии произошла совершенно реальная история, за которую, между прочим, одна из участниц этой истории теперь не отделается довольно солидным штрафом. Там еще и, знаете ли, вполне реальный срок грозит. Ну а в чем суть происходящего, давайте мы сейчас и узнаем.
К 3 годам лишения свободы и штрафу в размере более 1 миллиона чешских крон, около 3 миллионов рублей, была приговорена жительница Чехии за то, что на протяжении 3 лет подливала своей коллеге большие дозы слабительного. Свои злодеяния обвиняемая совершила из чувства зависти к 36-летней сослуживице, которая вернулась из декретного отпуска и сразу же была назначена руководителем юридического отдела компании. Это разозлило ее коллегу, которая рассчитывала занять этот пост. В итоге обидевшаяся женщина решила мстить своей новой начальнице. Она стала регулярно подливать ей слабительное в дозах, которые в 13 раз превышали допустимые. В результате у пострадавшей участились приступы диареи, особенно в дни важных встреч. Со временем она начала подозревать неладное и поделилась своими догадками с начальством. Было решено установить скрытую камеру видеонаблюдения, которая и зафиксировала преступные деяния обиженной.
Ну и вот сразу возникает вопрос, а может ли подобное повториться где-нибудь в нашем российском коллективе? Вот пакостили ли вам из зависти и прощали ли вы своих обидчиков? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну или, если уж история слишком интимна, можете рассказать ее вкратце, отправив сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну хотя, как показывает опыт, люди совершенно не стесняются рассказывать о своих коллегах, в том числе об их не самых лучших качествах и свойствах. И знаю я, в одном из коллективов был такой сотрудник, который, что называется, очень любил есть и пить, ну уж простите, на халяву. Так это достало всех остальных, что в итоге с ним поступили именно таким образом, когда он в очередной раз пришел чайку отведать, естественно, не своего, то ему-то как раз вот этот чаек, помните, в свое время были такие чаи, пакетики, которые, ну, в общем, также очень хорошо помогали организму избавиться от лишнего. Так вот, несколько пакетиков ему заварили в одну чашечку чая. В итоге человек был отважен от своей вредной привычки за чужой счет пить и есть. Но это всего лишь одна история, что называется, тоже в тему. Пожалуйста, вы можете рассказать о ваших коллегах и из зависти пакостили ли вам, если да, то как, прощали ли вы обидчиков? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Ну а с нами на связи психолог Наталья Панфилова. Наталья Александровна, доброе утро, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Доброе утро. Ну что, человек способен на все ради того, чтобы добиться желаемого, я имею в виду положение, зарплаты и прочее, прочее. Даже вывести из строя коллегу вот таким способом?
Ну, знаете как, зависть – это одно из самых таких неприятных чувств, которые у человека есть. Ну вот, и на самом деле даже вот я в своей подборке, когда выкладывала записи там в интернет, обнаружила, что запись, где вот мы рассуждали про зависть, оно, в общем, было очень-очень популярно среди людей. То есть в современном мире зависть – это чувство, которым люди интересуются, потому что они, видимо, у себя его отслеживают, и вот у других видят, что люди активно завидуют, ну и понимают, что на самом деле это может быть опасно.
Да, но ведь понятно, что если речь идет о каких-то противоправных действиях, то человеку рано или поздно за них придется отвечать. Или, например, подмешивание слабительного коллеги в чай человек противоправным действием не считает?
Ну, да, наверное, скорее всего, вот этому человеку, этой женщине, даже в голову не приходило, что за это ей придется как-то вот серьезно ответить. То есть, скорее всего, она решила, что ее не поймают, что, в общем, она окажется такой вот незамеченной, вот, а результат будет достигнут потихонечку.
Ну, Наталья Александровна, а как, я не знаю, может быть, нейтрализовать мелких пакостников? Есть ли какие-то меры воздействия на тех, кто считает тебя источником всех бед?
Ну, знаете как, здесь, наверное, чем раньше эта вся история вскроется, тем будет лучше и для одной, и для другой стороны. Потому что та сторона, которая начинает пакостничать, она же на самом деле начинает пакостничать, потому что надеется, что она будет не наказана. То есть это вот такая вот какая-то, может быть, детская наша составляющая, которая верит в то, что я что-то такое сделаю, но это же не серьезный проступок, поэтому мне за это ничего не будет. Вот, но если вовремя этого человека предупредить или сказать, что я там знаю, причем не обязательно это вот тот человек, которому конкретно пакостничают, вот, то есть если вдруг вот вы обнаружили, что вы застали коллегу за какой-то странный такой, за каким-то странным занятием, то лучше всего прям вот в лоб сказать, что ты зачем это делаешь-то? Поймают и накажут. Вот.
А это отрезвляет, да, или заставляет человека перейти к еще более изощренным способам мести?
Вы знаете, большинству людей этого достаточно, чтобы остановиться и больше этого не делать. Во всяком случае, вот в этом его проекте Вот, потому что, понимаете, как, если человеку сделали замечание, то есть его как бы вывели на чистую воду и сказали, что мы видим, что ты собираешься пакостничать, а он разрабатывает более там какой-то хитроумный план, то это уже на грани психоза. То есть это на самом деле уже все очень серьезно, и ну, этот человек вообще реально уже становится опасным для социума.
Наталья Александровна, мне вот интересно...
Да, большинство людей, оно быстро очень останавливается, просто вот быстро соображают, что они там заиграли, придумали какую-то вообще там химеру, что это не сработает, а выйдет боком, ну и все.
А в мужском или в женском коллективе больше подобных неприятностей происходит? Я вот знаю молодых людей, особенно приходящих в женский коллектив, которые там, поработав буквально неделю, говорят, чтобы я когда-нибудь еще с женщинами работал, да они вообще непредсказуемы и прочее, прочее, прочее. Что, действительно так?
Ну, знаете как, не то чтобы женщина непредсказуема, но женщина коварна, да. То есть женщина, бывает, вот у женщин больше побудительных мотивов, чтобы вот так вот по чуть-чуть пакостничать. Это действительно правда. Ну, знаете, наверное, ну, это вот как кошки, которые писают в тапочки. Вот. То есть вот не могут удержаться. Если очень хочется попакостничать, то за женщинами это водится. То есть мужчины, они в этом смысле прямолинейные. То есть если мужчина хочет что-то такое сделать, то он там дождется коллегу после работы и набьет ему морду. Ну вот. А женщина нет, она будет придумывать какой-то более тонкий, хитроумный план, чтобы, в общем, и будет надеяться, что он сработает. Вот, и она таким образом добьется своей какой-то цели.
Угу. Ну, а вот видите, иногда срабатывает, и вроде как и цели практически добиваются, а потом, оп, выясняется, что за эту пакость надо платить и финансово, и еще и тюремным сроком. Но, правда, история произошла в Чехии, она и стала отправной точкой для нашего разговора, в том числе и с психологом Натальей Панфиловой, которую я благодарю, ну, а наши радиослушатели благодарят нас за подаренное хорошее настроение.
Тема выходного дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM, Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать те события, которые произошли и не только сегодня. В частности, таинственная история с запиской в мешке с сахаром как-то заставила в очередной раз задуматься, нет ли в нашей стране вот действительно такого понятия, как рабство. Ну и, к сожалению, были такие истории. И, в частности, журналистам «Комсомольской правды» приходилось о них рассказывать, когда те, кто приезжал сюда, в нашу страну, на заработки были, ну, практически, да, на положении рабов, без документов, без нормальных условий для жизни, и выяснялось об этом, как правило, случайно, а то порой и сами люди пытались каким-то образом дать о себе знать всему остальному миру. И когда в столичном супермаркете нашли в мешке с сахаром записку «Помогите», вот тут, конечно, сразу появились разные предположения, кто и почему эту записку мог оставить. От того, что это шутка и призыв «Помогите, мы в рабстве» действительно чей-то неудачный экспириенс, вплоть до того, что это действительно реальная ситуация, в которой людям нужна помощь. Для того, чтобы разобраться в этом, собственно, журналисты «Комсомольской правды» и провели свое расследование. Сейчас на связи с нашей студией региональный редактор «Комсомольской правды» в Курске Светлана Волкова. Светлана, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Да. Ну, давайте для начала вообще расскажем суть самой истории. Итак, на столичный супермаркет вскрывается очередной мешок с сахаром, и в нем, о ужас, находится записка следующего содержания: «Помогите, мы в рабстве». Как дальше развивались события?
Дело в том, что в Курской области находится несколько сахарных заводов, поэтому изначально не совсем понятно было, собственно, с какого завода мог прибыть в столицу этот мешок сахара. Вот на Корее расследование выяснилось, что все-таки это завод, который расположен в Большесолдатском районе Курской области, село Любиновка. Однако подтвердить окончательно, что сахар прибыл именно с этого завода и был произведен там, следственным органам на месте пока что так и не удалось.
Угу. А почему?
В принципе, сразу были назначены проверки. 12 апреля на завод выехали правоохранители, провели там беседу с руководством, проверили территорию. По их словам, ничего подозрительного абсолютно не обнаружили. Мало того, после этого мы связывались со Следственным комитетом, который, собственно, и проводит проверку. И следователи нам заявили, что сахар мог быть произведен на других предприятиях фирмы, которые под управлением которой находится Курский сахарный завод. И, собственно, они сказали, что доказательств того, что сахар был произведен именно на Курском заводе, у них так и нет.
То есть записка могла попасть именно в тот момент, когда, собственно, сахар расфасовывали. То есть нужно предположить, что вот именно на том конечном пункте, откуда сахар, мешки с сахаром уже привозят поставщикам, вот именно там кто-то эту записку и положил. А что местные жители-то говорят? Они, как правило, всегда больше знают, чем порой правоохранительные органы. Они наблюдательные, они видят, как, может быть, по ночам, я не знаю, там какие-нибудь разбитые маршрутки привозят непонятных людей, которые там работают по ночам или не привозят, а живут эти люди там, выползая в магазин. Вот ничего такого таинственного не происходит вокруг этого и около этого завода?
Я немного опишу как бы ситуацию на месте. Это село, в котором сахарный завод является основным работодателем. Поэтому устроиться, в принципе, туда на работу, по словам местных жителей, это большое счастье. Сахарные заводы, ну и в частности этот, работают сезонным образом. То есть, собственно, производство сахара заканчивается в конце года. Вот оно закончилось зимой. И в настоящий момент на заводе работает всего около 200 человек. Все они местные жители. Не особенно как бы завод загружен. Поэтому необходимости такой привлекать туда рабочую силу в виде мигрантов нет у предприятия. Все сотрудники, которые набираются на работу, это куряне, то есть люди с курской пропиской. В принципе, многие даже из областного центра едут специально туда, чтобы заработать денежку, так скажем. Зарплата небольшая, но тем не менее такого дефицита кадров нет. Другое дело, что местные люди рассказывают, что да, были времена на этом предприятии пару лет назад, когда здесь не платили месяцами зарплату, задерживали. Тогда ситуация была, ну, так скажем, немного другой.
И
довольно давно, ну, около 2 лет назад.
Но сейчас, насколько я понимаю, завод выплачивает, предприятие выплачивает зарплату, это не предприятие банкрот, то есть там все в порядке, люди регулярно получают свои деньги, и ни о каких подпольных цехах, где работают мигранты и рабы, они не слышали.
Да, совершенно верно. Зарплата выплачивается 2 раза в месяц, по словам сотрудников этого завода. И, ну, как и положено у нас по закону, аванс люди получают. Зарплата, в принципе, небольшая, но, тем не менее, для села это какой-то заработок. В настоящий момент вот так обстоят дела. Другое дело, что, да, на этом предприятии при прежнем хозяине были серьезные проблемы, и предприятие прошло процедуру банкротства.
Ну, то есть это не ситуация, которая была на рыбкомбинате Островной. Помните, когда на прямой линии с президентом говорили о том, что помогите, мы тут на положении рабов. То есть это не та ситуация. А что это тогда? Вот вы можете объяснить, Светлана?
Я думаю, что здесь может быть несколько версий. В принципе, сами следователи гадают. Вот так в разговоры с «Комсомольской правдой» выдвигали несколько версий. Хотят выяснить, кто написал эту записку. Была ли это на самом деле шутка, как местные говорят? Да, скорее всего, да, это шутка была. Или же, ну, кто-то недовольный, скажем, уровнем заработной платы мог туда положить эту записку. Ну, действительно, могло быть и такое. В принципе, те же следователи говорят, что да, на каком-то этапе мешок этот могли расшить, положить туда эту записку, то есть уже не на заводе, и снова так же зашить. ну, скажем, какой-то шутник. Вот такие совершенно разные, в принципе, варианты развития событий. Что касается объективной экономической ситуации на предприятии, действительно, там нет рабства сейчас, по крайней мере, поскольку предприятие вот в настоящий момент не загружено, то есть там не сезон, работает, в принципе, половина коллектива, который там нанят. В принципе, в сезон там трудится около 400 человек, сейчас около 200 человек. Поэтому о каком-то рабстве идти речь сейчас смысла нет.
Угу. Ну что ж, спасибо огромное. На связи с нашей студией была региональный редактор «Комсомольской правды» Курск Светлана Волкова, которая вместе со своими коллегами провела вот это расследование и выяснила, что, в общем, на самом-то предприятии, откуда в московский супермаркет и был привезен этот мешок с сахаром, рабов нет. Тогда что это? Вот как вы можете объяснить эту ситуацию? Может быть, это действительно шутка? Месть? А может быть, реальное рабство? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать свой комментарий на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот какая-то таинственная история. Нам пишут, кто смотрит передачу «Жди меня», там периодически появляется история о рабстве. Люди находятся через 10 и через 20 лет. К сожалению, в наше время существует такое мерзкое явление, пишет Александр. Далее, если в мешке нет контрольного талона, автора записки найти невозможно. Да, контрольного талона там, кстати, вот и не было. Это еще одна странность, на которую обратили внимание сотрудники. И никаких фамилий, номеров, телефонов, адресов ни на самой записке не значилось. Не было, собственно, и талона о том, где это было произведено, какая партия и так далее, и так далее. Вот сопровождающих документов вот именно на этом мешке не было, что, в общем, тоже как-то насторожило. Но сейчас хотелось бы услышать и вашу оценку этого таинственного события. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Михаил из Москвы нам дозвонился. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Значит, понятие рабы каждый понимает по-своему. В данном случае люди, работающие на этом предприятии, могут себя считать в том числе рабами. Корреспондент, который сейчас оттуда вел репортаж, да три раза сказал, ну, небольшая зарплата, но ни разу не сказал, какая зарплата. 100 рублей, 200, 300, 500, 600. Если человек получает минималку 6-7 тысяч, там, они могут получать и 4. Так, то в нашем понятии сегодняшнего 21 века так называемой развитой страны этих людей можно считать рабами.
Эх, вы философию-то загнули. А все гораздо проще. Люди приходят на это предприятие для того, чтобы эти деньги заработать, поскольку больше им нигде заработать, увы, не предоставляется возможным. Ну и какое же это, простите, рабство? Тогда, Михаил, с вами я поспорю. Если, да, действительно, в философском плане, то, конечно, можно предположить, что, о, да, я, понимаете ли, раб лампы, именно поэтому и должен идти на это предприятие. И за маленькую копеечку отрабатывать. Но, знаете, к сожалению, миллион раз говорю, к сожалению, и такие деньги многими воспринимаются как благо. Поэтому не до философствования, насколько я понимаю, этим людям, которым приходится на этом предприятии работать. Ну, а сколько денег зарабатывают, ну, хорошо, давайте мы обязательно это уточним, если для вас это так важно, и попросим наших журналистов из Курска на сайте kp.ru для вас лично эту информацию прописать. Тем более, что именно на сайте kp.ru и есть возможность не только более подробно ознакомиться с самим происшествием, но и также оставить свой комментарий. Поэтому, Михаил, если какой-то информации вам не хватает, заходите на сайт kp.ru, оставляйте свой комментарий, и вам журналисты обязательно ответят. Так что все в режиме реального времени и обратной связи. Следующий звонок. Равиль из Иркутска нам дозвонился. Угу. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну, хотелось бы сказать, и вот по поводу этого случая, и по поводу того, что даже вот сейчас звонок вчера говорил, у нас, может, в стране это не рабство, но, знаете, как крепостное право отменили, а крестьянам землю не дали. Серьезно, я сейчас смотрю последние 2-3 года то, что происходит в нашей стране. У нас, наверное, ну, не половина, но
уважаемый, у нас это с 90-го года происходит. У нас рыночная экономика, понимаете?
Нет, вот, у нас, ну, я сейчас не про 90-й год. Я как бы...
А я про последствия, которые мы сейчас с вами продолжаем ощущать на себе.
Я не застал Советский Союз, я вам скажу. Но вот так...
А последствия и по вам ударили, да? Да?
Нет, и так как было, и так как то, что сейчас происходит, вот нам по телевизору показывают все очень красиво, и все достаточно у нас неплохо. Но я даже сейчас смотрю, я человек, который зарабатывает для своего города очень хорошие деньги, да?
Угу.
Как бы не будем сумму обозначивать. Но я зарабатываю хорошие деньги, и даже я вижу, вот я снимаю квартиру, да? Моя жена не работает. Я зарабатываю хорошую зарплату, но у меня остается... Я живу достаточно хорошо, да? Я
так а чего... Нет, а в чем проблема-то, я не могу понять.
Сейчас объясню.
Вот 10 секунд у нас, не успеваю я. Коротко.
Сейчас я не отказываю, но люди... Я не понимаю, как люди могут снимать квартиру, кушать и зарабатывать... 25...
Рыночная экономика, еще раз говорю, об этом разводя руками и тяжело вздыхая. Что делать?
Тема выходного дня.